Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Илья Харламов и Дарья Чередник. Здравствуйте, Даша, привет.
Приветствую.
Мы будем разминаться, а что делать? И тем более, вот весна наступила, а между тем, это не только время расцвета всего хорошего.
Девушек,
и доброго, да?
Растений.
Да. Но видишь, могут еще и вернуться случаи такие... массированы, что ли, да, заболевания коронавирусом, то есть опять, ну, если не пик, то рост числа заболевших может возникнуть.
Ну, кстати, не только коронавирусы, это стандартная ситуация.
Ну, конечно, есть набор стандартных весенних болячек, в том числе и обострений разного рода, уж не будем о них говорить, но если уж вернуться к коронавирусу, то прежде всего речь идет о том, кто переболел бессимптомно, в легкой форме или год назад, кстати, мне кажется, посчитать число таких людей просто не представляется возможным. Ну, кто бессимптомно болел? Они и сами-то не знают, да? Это абсолютно не поддается статистике.
Ну, с бессимптомниками, да.
Ну, конечно. И в легкой форме многие считали, что... Многие могли считать, что это простуда, лечились там в домашних условиях. Ну, в общем, это понятно. Короче говоря, повторное заболевание может возникнуть у тех, у кого уже снизилось число антител, и организм стал вновь восприимчив к COVID-19. А антитела действительно держатся же, так сказать, не всю жизнь далеко.
Далеко,
у кого два месяца, у кого
жизнь,
полгода.
И там зависит от титра, то есть от количества этих антител, mm-hmm. которые находятся в организме, которые организм выработал. С одной стороны, медики предупреждают, что большое количество антител, оно тоже вредно для здоровья, потому mm-hmm. что они начинают атаковать сам организм, вот эти вот антитела.
Да,
да. Вот, есть такие данные. Mm-hmm. С другой стороны, нехватка этих антител тоже приводит как раз-таки к возможности повторного заболевания, учитывая, что весна традиционно это время эпидемий. Как правило, та же эпидемия гриппа, да, она фиксируется не в декабре и не в январе, а как раз-таки в марте.
Мне казалось, что и осень тоже такое хлипкое время для всяких простуд, гриппов. То есть осень и весна, они как бы идут в паре, да? Две стороны одной медали.
Как бы да, но с другой стороны, я же напомню, что вакцинация от того же гриппа, она же проходит в октябре.
Ну, да.
То есть, в принципе, ну, это, да, это, с одной стороны, время, когда вот это вот слякоть, грусть, тоска, но, с другой стороны, только что лето закончилось.
Ну...
Мы пополнились витамином D от солнышка, позагорали, погрелись, и еще вот это все
какую-то, Даша, идеальную картину рисуешь, витамин D. Ну, многие, во-первых, этим летом никуда не поехали.
В
с витамином
случае...
D, которая как известно, дает солнце, тоже проблема, во всяком случае, в европейской части России бывают летом. То есть, ну, просто серая погода все время, да, такой климат.
Ну, далеко
серенький.
Не все.
Но есть, правда, везде. Таблетки, капли, витамин D можно принимать.
Ну, кстати, с витамином D тоже
и
нельзя.
И внутрь, что называется, не только снаружи.
Рыба дает витамин D, яйца, яичный желток, это тоже витамин D. Но с витамином D тоже нельзя перебарщивать, потому что переизбыток его в организме может привести к судорогам.
Боже мой.
Вот
это
так.
Надо, наверное, пить его, так сказать.
То есть это все только под наблюдением врачей. Только под наблюдением врачей. Но, тем не менее, все-таки осенью еще вот эта вот вирусная и инфекционная заболеваемость, она все же не на таком уровне, как по весне.
Угу.
Когда организм уже ослаблен, уже давно не было как такового солнышка, тепла. Когда вот этот самый пресловутый витамин D сильно снизился. А научные изыскания показывают, что витамин D, достаточное его количество в организме, в том числе и может помочь противостоять тому же COVID-19. Есть европейские такие исследования. То есть те страны, где достаточное количество солнечной активности и у населения достаточно витамина D, они в тех странах заболеваемость значительно ниже.
Подожди, Даша, я сразу вспоминаю Италию и Испанию, где там какая-то адская была заболеваемость поначалу. Это крайне солнечные страны. Там витамина D и морепродуктов в избытке. А ты помнишь, с Италией это какие проблемы были?
Конечно, помню.
И потом в Испании то же самое началось. Это как раз юг Европы, замечательные места, так что...
Но, тем не менее, врачи, ученые утверждают, что достаточное количество витамина D, это может быть просто большая часть была людей, которые сидели в офисах и не выходили на солнышко. И предпочитали в сиесту отсиживаться в офисе, зданиях. Да,
понятно, в комнате отдыха, на диване. Все ясно.
И не получили достаточное количество витамина D. Но, тем не менее, есть такие разработки, согласно которым это в том числе помогает противостоять организму заражению коронавирусом. И не только коронавирусом, но и вообще, в принципе, вирусным инфекциям. Но вот к середине мая инфекционисты все-таки... обещают спад заболеваемости. То есть...
Даже спад, а при этом рост весной. То есть сначала марте, рост в марте, к маю спад.
Март-апрель рост, а в мае, когда уже активизируется солнышко, когда мы уже выйдем из этой зимней депрессии, вот из этой вот слякоти, из этих холодов, уже все.
Слушай,
уже,
ну ты просто психотерапевт. Уже хочется выйти из этой депрессии, из всей... Уже заранее, знаешь, в марте, хотя сейчас на дворе, ну, просто зима. Ну, как всегда, серая, холодная, так сказать, такая ветреная. Ну что ж, непонятно только, Даша, одно. Насчет третьей волны, что нас ожидает. Потому что вот это слово «третья волна» я слышал от высокопоставленных достаточно чиновников, что она, возможно, весной. Но при этом я не могу понять, а была ли у нас вторая? То есть, если ориентироваться на официальные заявления, вроде как была первая с какими-то с какой-то вот с амплитудными колебаниями.
Нет, все-таки была вторая. Была, судя по статистике, как раз-таки официальной. То есть, вот начало прошлого года, где-то там до июня месяца, это была первая волна, а потом вот с осени где-то началась
вторая,
да, когда у нас цифры по заболеваемости, по выявлению заболевших доходило до там чуть ли не 29 тысяч заболевших. Вот это как раз-таки была вторая волна, которая сейчас пошла на спад. Мы видим цифры.
Даша, дай бог. Я вот просто сейчас посмотрел на экран, и мне хочется обсудить крайне важную весть, которую нам принес Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Он говорит о том, что продолжится постепенный рост зарплат, если все будет хорошо с коронавирусом. Расскажи, пожалуйста, так, они же растут и растут, так, да, себе. Да еще и продолжатся. Давай, расскажи, как они растут у нас у всех граждан,
знаешь,
Российской Федерации.
Тут отчасти еще может сказаться тот факт, что по мере того, как ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет идти на спад, люди будут как минимум возвращаться к докризисным зарплатам. Как минимум. То есть я знаю массу случаев, когда людей, посадив на удаленку, им снижали зарплату.
Ну, понятно. То есть это восстановление зарплаты.
Ну, по большому счету, да. Да.
Все, это другое дело. Ну, как экономика провалилась, потом отыгрывает, восстанавливается. Да, это не значит... То есть она растет формально, да, а по сути она приближается к прежним показателям. И с зарплатами, видимо, то же самое, да?
Ну, будем надеяться, что все-таки имеется в виду фактический рост зарплат, но как минимум вот для людей, у которых зарплаты просели в период пандемии, я просто лично знаю людей, которым после того, как они сели на удаленку,
фактически
стали платить меньше, потому что решили, что раз вы не ходите на работу, значит и у вас времени больше свободного, значит можно платить меньше.
Давай порадуемся за постоянный и постепенный рост зарплат и дальше перейдем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Готовы к худшему. Украинский оператор газотранспортной системы ГТС, той самой, заявил о готовности запуска Северного потока-2 и полного прекращения транзита российского газа по вот этой ГТС украинской. На этот случай уже разработано несколько сценариев. Я думаю, там какие-то жуткие сценарии должны быть, нет? Какие-то прям чудовищные. Давай, расскажи.
Знаешь, как минимум один из этих сценариев предусматривает рост тарифов для рядовых украинцев. Думаю, для них эта новость будет не очень радостный. У них только вот в январе месяце, у нас недавно в эфире, буквально, по-моему, вчера был спикер из Украины, который сказал, что в январе повысились тарифы на 87%.
На газ, да?
Да.
Но это требование МВФ, если я просто напомню, да, что МВФ требовал, в общем, отпустить цены. Это одно из условий выделения кредитов.
Которые по-прежнему не выделяются.
Нет, это они там перекидывают транши. Ну, ладно, это другая история. Да, давай про газ.
Это другое. Что касается вот сейчас, опять возможен рост тарифов для рядовых украинцев. Не уверен, что они будут счастливы от этого. К тому же оператор намерен оптимизировать транзитные мощности. Как утверждают, необходимо будет обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. А это, в свою очередь, будет означать, что ГТС будет модернизировать только те компрессорные станции, которые будут использоваться на внутреннем рынке. А вот те, которые обеспечивают транзит, на них просто плюнут и не будут ничего модернизировать. Таким образом, просто оставив без вариантов Европу, что возможность поступления газа через Украину будет полностью прекращена.
Слушай, то это какая-то странная такой новость. Сценарий это все вот говорят в этом на Автогазе, что ли, да? Вот про эти сценарии прекращения.
Ну, в общем,
официальное заявление, да?
Да, это очередной шантаж со стороны
Украины.
Дело
заключается в том, ну, просто давай смотреть, как Козьма Прутков говорил, да, значит, суть проблемы, или в корень там, начиная, если я не ошибаюсь, 2007 года, вот лично и конкретно Владимир Путин, в частности, во время одной из встреч Ангели Меркель, шла речь как раз о Северном потоке-2, и тогда, и после этого многократно, он обещал, гарантировал, что транзит по территории Украины будет сохранен. Это, собственно говоря, одно из условий было вот Германии, европейцев, для того, чтобы этот проект продолжался. После этого речь о том, что будет сохранен транзит в какой-то форме. Да? Сейчас мы не обсуждаем цифры, сколько там миллионов кубов и в какое время будет прокачиваться. Но неоднократно Москва заявляла, что будет сохранен транзит. А мы вот сейчас вот эти все сценарии
даже
вижу.
Даже
да.
После 2014
года. Это именно
года.
Одно из условий реализации проекта. Причем условия европейских партнеров, как принято говорить, Москвы. Более того, недавно там Байден заявлял о том, что мы готовы с Германией переговоры вести по Северному потоку. Там риторика несколько снизилась. Трамп же говорил, что этот проект надо похоронить. Ну, то есть поставить на нем крест и все, и точка.
Такое, да.
Да. Байден более динамично себя ведет, ну, можно сказать, более мудро. Он все-таки опытный политик и дипломат. И там тоже, значит, когда он говорил немцам, что давайте обсуждать этот проект, давайте переговоры вести, но одно из условий должно быть сохранение вот этого самого транзита через Украину. И тогда Германия отвечала, так сказать, устами своих официальных представителей, что да мы уже это все прогарантировали, так сказать, что вы, американцы, беспокоитесь, это уже все зафиксировано. А вот сейчас мы обсуждаем сценарий опять о том, что все это прекращается.
Потренируемся. Я тебе еще раз повторяю, это очередной шантаж Украины в адрес Европы, что если вы вдруг перестанете нам поддерживать штаны, то мы вот вам устроим вот такую вот бяку. Мы вас лишим возможности транзита через нас. И если вдруг, не дай бог, что-то случится с Северным потоком-2, диверсанты или какая-то техногенная катастрофа, то через нашу территорию вы уже газ не сможете получать. Вот и все.
Понятно. западнее еще немножко переместимся. В Польше продолжают строить военные планы. Бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Шевчак, я прошу прощения, не так просто выговорить, предположил, как будут развиваться события в случае вооруженного конфликта между Россией и НАТО. А конкретно речь пошла о боевых действиях за Калининградскую область.
Да.
Давай тренироваться. Опять предположение.
Вечная боль Польши, война с Россией. Как скоро Россия сможет захватить территорию Прибалтики и, собственно, Польши, учитывая вот тот фактор наличия Калининградской области, которая просто бельмо на глазу для Польши. Вот этот вот самый генерал подчеркнул, что этот регион, Калининградская область, имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. Да, там есть Искандеры, ребята, я напоминаю. Также он называет Калининградскую область воротами, ведущими в Балтийское море и на польскую низменность, места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу. Опять такой намек, что мы важны, и как бы нас надо защищать.
Форпост, на пути варваров, понятно.
Да. Также он обратил внимание на то, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонного района. И, собственно, по словам генерала, в случае войны они должны будут обеспечить обретение перевеса в Балтийском регионе, на море, в воздухе, на суше. И по мнению вот этого генерала, в случае военных действий буквально за несколько дней, максимум 4 дня, российские войска смогут захватить и Польшу, и страны Прибалтики. В общем, сценарии рисуются самые такие мрачные, я бы сказала.
И пойдут дальше, да? Ну, дальше, на Запад.
Ну, разумеется.
Всех подряд захватят.
Разумеется. Угу. Как только захватят Польшу, то сразу и пойдут в Центральную Европу. Но при этом, кстати, польский генерал считает, что не стоит натовские силы укреплять в Прибалтике, а лучше их укрепить в Польше. Конечно.
Я угадал.
Конечно.
Так,
ты угадал. Ну, то есть, опять идет...
Конкуренция, так сказать, наблюдается жестко между странами Прибалтики, или же странами Балтии, как иногда говорят, и Польшей, за ресурсы натовские.
Именно.
Польша уже больше возможностей, мне кажется. Она как бы покрепче выглядит.
Ну, Польша даже готова платить за то, что очередную натовскую базу на ее территории откроют.
Причем там большие деньги. Это же вот с этой недели идеей. Анджей Дуда, правильно я называю президента Польши, он много лет, значит, Трамп, он предлагал назвать базу США, американскую именно базу, даже не натовскую, а вот выделенную американскую, на территории Польши, Форт Трампа. Предложил, Трамп немножко опешил, но вот он как человек самолюбивый, нарциссического склада, ему это понравилось. Но, правда, так сказать, особо потом, видимо, помощники сказали, что не надо бы вот как-то его... подкорректировали. И я помню на тот момент, когда Дуда об этом заявлял, Польша была готова 2 миллиарда своих собственных долларов вложить в строительство.
Мало того, что вложить в строительство, так еще и вкладывать в ее содержание, лишь бы только она была на территории Польши. Другой вопрос, что есть международные соглашения, из которых США и НАТО еще не вышли, согласно которым контингент должен быть четко ограничен, тот, который находится в Европе. Поэтому тут как бы Польша не хотела, и ее отставные генералы, увеличение контингента на ее территории американских военных, ну, не все так просто. Не получится.
Радио «Спутник».
Ну, наконец-то мы с грешной земли, значит, в космос переместимся. А, Даш, давай?
Давай,
в 2029 году планируется запуск миссии «Венера-Д». И нет, это не Илон Маск же, да?
Нет, не Илон Маск.
Название громкое, финансирование началось. Оно достаточно для уровня проектирования на период в 2 года. Об этом кто у нас заявил? Дмитрий Рогозин или нет?
Нет, это заявление не Дмитрия Рогозина. Это заявление разработчиков. Но, тем не менее, да, в рамках проектирования вот этого вот аппарата Венера-D будут обсуждаться и в том числе следующие проекты программы. Это будет не одна миссия, это будет несколько, это будет комплексная программа экспедиций. В рамках проектирования аппарата Венера-D будут обсуждаться программы научных исследований. То есть это будет первое с 1984, по-моему, года запуск на Венеру. Давненько не было. Не так давно я писала интервью на эту тему, и специалист рассказывал, что в свое время Советский Союз активнее всех исследовал Венеру. Было самое большое количество запусков именно у Советского Союза.
На Байконуре была стартовая площадка. Да. И как, кстати, ее как раз именно обворовали. Как раз ту площадку, с которой на Венеру должны были бы летать.
Так. Именно Советский Союз впервые придумал, как можно приземлиться на Венере и потом с Венеры доставить на Землю исследуемые элементы, да,
то есть, понятно, там, грунт, наверное.
Да, грунт, частички атмосферы. Вот сейчас тоже планируется исследование, в том числе и атмосферы Венеры. Будут реализовывать этот проект в качестве независимого, хотя изначально обсуждался вариант совместного проекта.
Не надо, это должен быть российский независимый проект, суверенный.
Видишь ли, изначально обсуждалось, что, возможно, США будут как-то, как минимум финансово
пусть они на батутах на Марс летают, Россия на Венеру.
Поскольку сейчас в администрации президентской все очень невнятно и непонятно, решили, что сможем сами. Так что...
А сколько миллиардов-то выделили? Вот не сообщается, это интересно было бы узнать.
Есть цифры.
Ну, мы потом, наверное, да, как-нибудь приведем сейчас. Да. Под рукой их нет, что называется. Но это замечательно, замечательно, что Венера, вот, скажем так, в планах, да, потому что Марс-то осваивают, вот американцы там, я так понимаю, китайская и арабская миссии, они где-то там на орбите Марса летают.
Они на орбите, да.
Ищут место для посадки успешно, но, к сожалению, вот России в числе этих миссий нету. Ну, хорошо, на Венеру. Это тоже здорово. Вступил в силу закон, гласящий... Вернее, налагающий запрет на высаживание детей без родителей, если у них нет денег, из общественного транспорта.
Да? Ну, если у них не хватает денег.
Ну, не хватает, да. Или билетов нет, там, карты какой-нибудь специальной. Ну да, было масса таких отвратительных случаев, когда действительно выкидывали из автобусов на мороз иной раз даже, в общем,
да,
детей.
Вот совсем недавно была такая история, когда девочку 12 лет, поздно вечером, в 20-градусный мороз, кондуктор выставила из автобуса.
То есть формально она соблюдала правила, да, она не нарушала ничего, а по факту она могла стать причиной, в общем,
гибели ребенка,
просто трагедии.
Конечно. Да. А у девочки-то всего-навсего рубля не хватало на проезд.
А странная какая-то история, конечно.
Жуткая, я бы сказала,
нет,
история.
Нет, нужно рубль, ну, непонятно, ладно.
Но, тем не менее, такие истории есть, это все бурно обсуждается в соцсетях, поэтому вот сейчас Минтранс разработал документ, согласно которому вот таких детей, которые едут одни самостоятельно, без сопровождения взрослых, неважно, родители, кто-то из родственников, знакомые, дедушки, бабушки, без разницы, если ребенок, не достигший 16 лет, едет в транспорте самостоятельно, и у него вдруг не хватает денег на проезд, теперь таких детей высаживать будет невозможно.
Это хорошо. Ты знаешь, я вспоминаю свою юность еще, надо сказать, на излете Советского Союза. Мы там ездили в школу, ну, на троллейбусе, на автобусе, и контролеры действительно вот высаживали тогда. Ну, на мороз, не на мороз, но, да, попадались зловредные, они могли высадить школьников там, не знаю, там 12-13-летних, 5-6 класс, просто-запросто.
Ну, другой вопрос, что некоторые школьники сейчас могут начать пользоваться этим.
Ну, я понимаю,
да. Есть такие ушлые ребятишки, конечно, которые предпочтут использовать эти деньги как карманные. Ну, уж лучше так, чем дети, выставленные на мороз и вынуждены идти несколько километров пешочком.
Нет, особенно, знаешь, если речь идет о сельской местности, об отдаленной какой-то, да, вот это совершенно недопустимо. Но в городе, ладно. Я бы еще температурные рамки установил, действительно, да, когда нельзя, вот, но теперь нельзя вообще. Спасибо, Илья Харламов и Дарья Чередник.
Новостная разминка.